Глава 12. Вечер. Замок графини Булатовой.
«Информация проверенная?»
— нахмурилась покрытая шрамами черноволосая девушка. Графиня сидела в своем кресле напротив камина, а рядом стоял ее верный слуга, мужчина преклонных лет. Он и сообщил ей новости о том, что на ее имение готовится нападение.
«Я передал верный вам гвардеец, что сейчас служит другому роду», —
пожал плечами старик.
«Не вижу смысла не верить ему. Он любил ваш род и ушел. Впрочем, вы сами знаете, почему ему, как и многим, пришлось уйти».
«Не напоминай»,
— помотала головой девушка. Некоторое время она пребывала в раздумьях. Впрочем, подумать было над чем. Враги рода активизируются с каждым днем все сильнее, и постоянно приходится терпеть от них всякие мелкие пакости. То одно, то другое. А теперь и вовсе один виконт решил спалить дотла деревню, что принадлежит Булатовой. Пусть дома и пустуют, но это пока. Рано или поздно там можно разместить крестьян, что будут работать на благо рода. Мысли о том, что она еще сможет все восстановить, не покидали ее. Пусть это и нелегко, но она сможет найти людей, для которых ее земли могут стать домом. Графиня невольно сжала кулаки в бессильной злобе. Она хотела бы взять и убить всех врагов, но эти твари подлые и сильные, и в одиночку ей с ними не справиться. Она даже не понимает, в какой момент осталась совершенно одна.
«Пойдешь со мной?»
– посмотрела она на старика, но тот лишь тяжело вздохнул.
«Конечно, пойду»,
– снова пожал он плечами.
«Как я смогу отпустить вас одну? Я держал вас на руках, когда вы были еще младенцем, но...»
Он на пару секунд задумался, глядя в пламя камина.
«Не лучше ли отсидеться? Их может быть много, и тогда вам будет грозить опасность».
О том, что его, скорее всего, убьют, он даже не задумывался. Вся жизнь этого старика принадлежит роду. По крайней мере, он сам так решил.
«Это моя земля, мой род, и я не позволю каким-то сволочам вольготно здесь разгуливать»,
прошипела она. Когда она злилась, то была особенно милой, и даже шрамы на ее лице не могли скрыть этого.
«Понимаю, вы истинная Булатова», — улыбнулся дед. «Но даже если мы всех убьем, они все равно спалят деревню. Не думаю, что виконт отправит слабаков».
«А у нас остались тела?»
— перебила Булатова слугу.
«Да, последние еще лежат. Я их подморозил на улице и в подвал сложил. Но сильных среди них нет, насколько помню. Кончились вроде», —
задумчиво проговорил старик, напрягая память.
«Но тела свежие, да, должны сгодиться».
«Ладно, пойдем готовиться. До темноты всего ничего»,
— кивнула девушка, поднимаясь с кресла и направляясь в подвал.
«Еще с телами нужно повозиться».
Поздний вечер. 2 километра от замка Булатовых.
«Вот, держи, предоплата».
Я сунул таксисту 25 рублей и чуть не ослеп от его улыбки. Парень светился от счастья. Еще бы! За ночь закроет недельный план.
«Возможно, ждать придется долго».
«Не вопрос, господин. Вот только...»
Он на секунду замялся.
«Может, я в городе подожду? А как позвоните, так пулей примчусь. Минута, я тут».
«Да, конечно. Как тебе удобно?»
Махнул ей рукой и отправился в лес. «Действительно. Стоять здесь ему будет слишком опасно. Тут нет полицейских, и мало ли кто может бродить по заснеженной дороге. Правда, насчет минуты он приврал, конечно. Но и я всегда могу заранее ему позвонить». Снега, конечно, много навалило. Да еще и луна скрылась за свинцовыми тучами. Так что тьма, хоть глаз выколи. Благо, для меня это не проблема. Даже преимущество. Ведь я так и не нашел в интернете какие-нибудь вменяемые способы видеть в темноте. А те, что есть, работают паршиво и стоят просто невозможных денег. Еще есть артефакты, но они такая редкость, что их в расчет можно не брать. Атаку организовал виконт, и вряд ли я увижу у его бойцов хоть один, даже самый захудалый артефакт. И очень жаль, мне бы они не помешали. Жадные все, очень жадные. Тот же иномирец мог взять с собой побольше болтов, а прихватил всего 15. О чем мне теперь приходится страдать? Но хоть защитным амулетом побаловал. Он может пригодиться в предстоящей схватке. И нет, я не питаю иллюзий, что со своими знаниями несокрушим в этом мире. Я несокрушим, а вот тело слабо. И про это нельзя забывать. Приехал я заранее, часа за 3. И не зря смог побегать по лесам, распугивая всякую живность, и заранее засечь врага. Сердцебиение целой толпы людей я засек за несколько километров, и потому сразу рванул туда. Ночью в этой глуши просто так никто не будет собираться. Так что, немного пробежавшись, заметил группу вооруженных людей. Человек 80. Идут в сторону замка, но до него еще очень далеко. И пусть они что-то громко обсуждают, но из этого гомона не смог почерпнуть для себя ничего интересного. В целом настроение у них хорошее, но это мы скоро исправим на корню. Вскоре эта толпа разделилась на 2 части. 50 пошли, куда планировалось изначально, в сторону деревушки, а вот остальные двинулись прямо к замку. Либо у них поменялись планы, либо дозорные во время допроса могли меня обмануть. И склоняюсь я к первому варианту. Под такими пытками врать попросту невозможно. Скорее всего, узнали о том, что дозорных кто-то устранил, и решили нанести более мощный удар. Уничтожить замок и всех, кто находился внутри. Так что хрен с ней, с деревней. Пусть горит. Я обещал оберегать графиню и должен остановить именно этот отряд. Правда, он хоть и малочисленнее, но при этом бойцы в нем куда сильнее. 2 вполне себе крепких одаренных, остальные слабее. Но все равно не те, с кем мне обычно приходится иметь дело. По вооружению тоже ничего страшного. Огнестрельного оружия у них нет. Так в основном мечи и топоры. Хм. В лесу темно, снега по пояс, и ни черта не видно. И вот один из них провалился в лесной ручей. Ругаются, матерятся, злятся. Все, как я люблю. Что я говорил про настроение? Но это еще цветочки. Я же держусь далеко, и подглядывать за ними приходится при помощи заклинания усиленного зрения. Затратно, да, но что поделать. Очень интересно наблюдать, как они там страдают. С этим заклинанием я могу увидеть на многие километры вперед. Вот только есть один минус. За 2 дня пользования им человек просто потеряет зрение. Зрительные нервы сгорят изнутри, если быть точным. Да и от короткого применения голова потом будет болеть еще очень долго. Но я ведь лекарь. Что мне такие мелочи? Вот для этого я и следил за отрядом. Один из них решил отстать от толпы, чтобы справить малую нужду. Знал ли он, что одному ночью в лесу бродить опасно? Мама в детстве не говорила, что может прийти нехороший дядя и сделать что-то плохое. Скорее всего, говорила. Раздался приглушенный щелчок арбалета, и тело молча рухнуло в желтый снег. «Одаренный», — почесал я затылок, подбежав к трупу. «Но болт одареннее. Жаль, не успел вытянуть немного энергии. Надо будет исправить этот момент и нанести на болты руны поглощения. Такая себе базовая артефакторика, будет много геморроя и придется потратить кучу времени. Но было бы действительно полезно. А то каждый раз заряжать болты целительской силой, чтобы они обходили защитные артефакты, так никакой энергии не напасешься. Правда, и тут не все просто. Вроде у местных с артефактами беда, но это еще предстоит мне выяснить. Пока я действую, отталкиваюсь от мысли, что все владеют ими. Отряд не досчитался одного бойца. А точнее, никто не заметил пропажу, ведь задание у них плевое, и ни о какой бдительности не шло и речи. Я же продолжил преследование и поражался тому, насколько неорганизованно противник движется к замку. На минуту даже показалось, что они заблудились. Но их старший достал телефон, быстро сверился с картой и указал всем нужное направление. А пока они стояли, я усилил свой слух. На ходу такого пока делать не могу, слишком сложно. Как минимум, не получится заглушить посторонние звуки, а за ними просто не услышу, о чем говорят. Но на безрыбье и шашлык сойдет, как говорили увлекающиеся рыбалкой члены Ордена. Снова ничего интересного услышать не смог. Разве что одного бойца отправили к дороге. Если вдруг графиня попытается сбежать, он сообщит остальным. Но уже не сможет. Правда, для этого мне пришлось ускориться, иначе я в 2 места одновременно просто не успел бы. Мужчина притаился прямо на обочине, а я обошел его сбоку и вышел на дорогу. Надоело по снегу шастать, промок уже весь. Кроме того, много энергии уходит на поддержание тепла. «Мужик, спички есть?» — окликнул я его, и тот подскочил от неожиданности. «Всё, теперь мне прицелиться будет удобнее». Он даже ответить не успел, как в его шее оказался арбалетный болт. Я же быстро подбежал и выхватил крупицу энергии, прежде чем он окончательно умер. А дальше бежать пришлось уже по дороге, так быстрее. Ведь сердцебиения были уже у самого замка, и чего-то ждали. Благо, успел вовремя. Бойцы уже подошли вплотную к стене и собирались забраться внутрь замка. Замка. Что за дура мне попалась? Все нормальные аристократы давно перебрались в особняки и квартиры, и только пара динозавров предпочитали жить у чёрта на куличках в своих родовых шикарных замках. И ладно, их можно понять. Но продолжать цепляться за эту развалюху... А ведь я ещё в прошлом мире в замке нажился, потом в башне. Ладно, у всех свои тараканы в голове. Некоторое время я наблюдал со стороны, и когда началось движение, подобрался почти вплотную. Мог бы начать обстрел с расстояния, но первым делом решил выбить самых сильных. Один из них — маг. Он тут старший, самый сильный, я это могу почувствовать хоть за километр. Но и второй недалеко ушёл, хотя пользуется своей физической силой. Щелчок прозвучал ровно в тот момент, когда маг отдал приказ атаковать. Ну, он приказал, я атаковал. Такое вот совпадение. Болт впился в спину командира, но все продолжали бежать, в темноте не поняв, что вообще произошло. Так что подстрелил и второго, но уже слабого одарённого. Силовика мне пока не достать, он рванул вперёд первым и теперь скрылся за спинами других бойцов. Что примечательно, им даже не пришлось ломать стену. Дыры так хватало. Всё сделано заранее, во время прошлых атак. И только после второго выстрела враг заподозрил что-то неладное. Началась суматоха, неразбериха, а я всё щёлкал арбалетом, выпуская в них снаряд за снарядом, даже не зная, что будет дальше. Кончатся болты или они придут в себя. Действительно, с дисциплиной у них всё плохо. Наконец-то остатки отряда рассредоточились, попрятались за деревьями и камнями и начали зажигать огни. У кого-то фонарики, другие распалили шипящие и искрящиеся современные факелы. Некоторые активировали свои магические доспехи, но для иномирского арбалета они слишком слабые, это им никак не поможет. Того и гляди, рванут в атаку. И чтобы это не произошло, начал ускоренно менять свои голосовые связки и кричать разными голосами. «Никитин, стреляй по готовности!» Щёлк, минус один. Сразу после выстрела перебежал и закричал уже басом.
«Командир, все в пути, к отступлению отрезаны, прикажете нападать?»
Вижу, что они испугались. Да, глупая театральная постановка, но об этом они догадаются позже, после боя. Но этот бой закончится смертью каждого, кто пришёл пленить или убить графиню. Я ещё некоторое время кричал разными голосами, убеждая остатки отряда в том, что им лучше сдаться. Это очень злило их заместителя командира, что всячески ругал своих трусливых подчинённых. И вот так я отстрелял все свои запасы болтов. Мне даже ничем не ответили. И в атаку не побежали. Просто попрятались и водили фонариками по лесу. Но я быстро перемещался и легко отправлял стрелы в мишени, как в тире. Ну что, ближний бой — это куда веселее. Так что я даже не расстроился. Улыбнувшись, выхватил удобный с виду клинок и спокойно побрёл к ближайшей жертве. Клинок впился в плоть, а на снег брызнула тонкая струйка крови. Влив немного энергии, я эту струйку увеличил. Следующий противник показался спустя мгновение. Какой-то мужичок с топором наперевес выскочил из-за пенька и хотел срубить мне голову, но не успел. Уклонившись, я полоснул его по животу, а свободной рукой схватил за горло. Это тоже не боец. Убивать его сразу не стал, пусть полежит, подождёт немного. Чувствую, легко не будет. Вот уже несколько бойцов направили на меня фонарики и бегут навстречу с мечами наперевес. Да ничего. Энергия в руки и ноги, немного усилить кожные покровы, добавить сил мышцам спины, про них тоже нельзя забывать, и...
Там же, минутой ранее.
«Боря, а чего мы сидим?»
— поинтересовался мужчина у своего товарища, что так же, как и все, сидел в тёмном лесу рядом с проломом в стене замка.
«Да чёрт знает!» — пожал плечами тот. «Командиру всяко виднее». «Тебе деньги платят за вопросы или что?» «Базара нет. Дело всё равно сделаем. Просто что-то не по себе».
По телу у него пробежали мурашки. Какое-то плохое предчувствие преследовало его с самого утра. И это предчувствие не обмануло его. С первых секунд атаки. Командир приказал бежать вперед и в следующую секунду упал. Но за эту секунду многие успели рвануть в дыру в стене.
«Что?»
– удивился тот самый Боря, но не успел прийти в себя, как его спину чем-то пронзило, и он с едва слышным хрипом упал лицом в снег.
«Черт!»
– тихо воскликнул мужчина и тут же попытался спрятаться за деревом. Впрочем, остальные тоже начали что-то подозревать и стали разбегаться, выискивая себе укрытие. Прямо из темноты вылетели стрелы, раз за разом обрывая все больше жизней.
«Сколько их? Где они?» –
кричал командир.
«Свет, быстро!»
Сгорелись фонарики, и лучи света забегали по темному лесу. На скрытность все давно махнули рукой, ведь их уже заметили, и терять было нечего. Но сколько бы бойцы ни искали врага, тот продолжал свой обстрел, да еще и обнаглел настолько, что начал переговариваться.
«Судя по голосам, их не больше 10. Готовьтесь к атаке!»
– снова прорычал заместитель командира. Очень сильный воин, что прошел уже не одну войну, да и дар его был силен. А вот командир мог бы давно создать стену пламени вокруг и сжечь всех врагов, но сейчас он лежит со стрелой в спине и уже не дышит. Мужчина сжался от страха, ведь в атаку он идти хотел в последнюю очередь. Он думал, что надо всего лишь спалить замок и похитить графиню, а в лучшем случае надеялся, что ее отдадут солдатам в качестве награды. Но что-то пошло не так. Послышался хрип где-то неподалеку, затем звуки короткого боя. И он нашел в себе силы направить в ту сторону свой фонарик. Луч света легко нашел темную человеческую фигуру, что возвышалась над дергающимся в конвульсиях телом одного из бойцов. А следом в темноте блеснули, как будто кошачьи глаза. Незнакомец словно в душу заглянул и, оскалившись, направился в сторону засевших в укрытиях людей. Еще несколько лучей направились в сторону врага, и в следующий миг на него обрушился шквал способностей. Вот только довольно слабых и медленных, так что тот попросту уклонился от большей части. Разве что рука в куртке загорелся от попадания огненного шара. И то ненадолго. Незнакомец просто опустил руку в снег, а затем распрямился и помотал головой. «За это...» — договорить он не успел. Округу озарило ярчайшей вспышкой, у всех встали дыбом волосы, и с неба во врага ударил мощный разряд молнии. Тех, кто был поближе, отбросило назад ударной волной, остальных же просто ослепило. Но немного придя в себя, люди стали выбираться из своих укрытий. На месте, где до этого стоял незнакомец, осталось лишь облако густого дыма и пара, так что некоторые уже начали праздновать победу.
«Командир, ну ты даешь!» —
восхищенно проговорил боец с двумя топорами.
«Он теперь точно труп!»
«Тихо!» —
рыкнул тот.
«Второй раз я не смогу! Не мой профиль! А их тут еще несколько, я точно слышал разные голоса!»
«Не переживайте по этому поводу!
По вашей душе я пришел один!»
— раздался голос из облака дыма, и слабый маг воздуха тут же направил туда струю воздуха. Так что вскоре перед ошарашенными бойцами предстал дымящийся парень в обугленной одежде. Все его тело испечено страшными ожогами и ранами. Вот только ужас вызывало не это, а то, что его раны зарастали прямо у всех на глазах буквально за секунды. Да и от его хищного оскала пробирало до костей.
«Ты кто? Какой у тебя ранг?»
— удивленно проговорил командир, глядя на то, с какой скоростью заживают его раны. «Так исцеляться могут...»
«Да нет, никто не может».
Но незнакомец просто пошел вперед. Он поднял с земли меч, брошенный кем-то из бойцов, и умело повертел его в руках.
«Граф Булатов, лекарь!»
— пожал плечами парень и одним стремительным взмахом клинка отсек голову замершему в ужасе мужчине.
«А вы, стало быть, мои пациенты!»
Лицо человека озарила широкая улыбка, которая была уж очень жуткой.
«Ох, и не зря же я раненых оставлял. Как знал, что так будет. Сейчас я лежал на кучке растерзанных тел и выкачивал из выживших жизненные силы. У меня их осталось чуть больше, чем ноль. Выложился по полной. Даже не думал, что придется настолько поднапрячься. Причем, ладно, 10 обычных бойцов. С ними я расправился довольно быстро, хоть они тоже успели немного меня потрепать. А вот последний, что был заместителем командира, действительно сильный боец. Да еще и бесстрашный. Я влил немало энергии в то, чтобы ему свело судороги ногу в самый неподходящий момент. Только так и смог его подловить. А дальше по накатанной. Даже легкие травмы значительно вредили ему, ведь в каждый удар я вливал остатки энергии. Так что он не устоял, но и я свалился на снег сразу, как только противник перестал дышать. И запасы не восстановились, даже когда я вытянул всю жизненную силу из раненых. Но так я хотя бы пришел в себя и смог подняться на ноги. Даже несмотря на свое плачевное состояние, я радовался. Как минимум тому, что после этого боя стал сильнее. Мой источник стал больше, а значит, бой удался на славу. И да, увеличивать его можно не только искусственно, как это делал в прошлый раз. Собственно, поэтому и вызывает такую боль, ведь процесс этот противоестественный. А естественный — это участие в опасных сражениях с сильным противником. Только когда смотришь смерти в глаза, в организме выделяется особая магическая субстанция, что в связке с некоторыми видами гормонов дает нормальный рост источника. Тема эта сложная, хотя многие могут развиться только таким способом. Даже для меня развитие через сражение будет куда эффективнее. Но сколько тысяч битв мне нужно, чтобы вернуть былое могущество? Или десятков тысяч? В этом мире вообще хоть кто-то останется к тому моменту, когда я верну свою прежнюю форму. Некоторое время я приходил в себя. О том, чтобы идти и атаковать второй отряд, и речи быть не может. Не в той я форме, да и они не угрожают лично графине. Так что решил уходить. Но сперва обчистил карманы бойцов и набил до отказа рюкзак их оружием. Хоть что-то ценное, деньги лишними не будут. С другой стороны, мне повезло, что многие из них были лишь чуть сильнее обычных крестьян, и то смогли доставить немало проблем. Мой новый противоударный и довольно дорогой телефон сгорел. Да, удар молнии получился сильным, сам удивился, насколько. Так что обгорел не только я, но и содержимое моих карманов. Артефакт от магии никак не защищает. Да и на много ударов его не хватило, разрядился он полностью. А заряжать его в бою в любом случае не вышло бы. Слишком это кропотливый и долгий процесс. Так что водителя пришлось вызывать уже с телефона бывшего командира этого отряда. После чего я его выкинул. Слышал по телевизору, что местные средства связи легко можно отследить. Таксисту стоит отдать должное. Вопросов лишних не задавал. Молодец. Ни слова не сказал о том, что я есть обгоревший и в обугленных лохмотьях плюхнулся на заднее сиденье, а рядом расположил гремящий железяками рюкзак. Разве что по пути поглядывал в зеркало заднего вида и, кивнув на опустошенный колчан, спросил. «Удачная охота?» «Неплохая», — улыбнулся я, кивнув ему в ответ.
Глубокая ночь. Недалеко от заброшенной деревни рода Булатовых.
Графиня со стариком скрылись в зарослях и внимательно наблюдали за деревней. Но долго ждать не пришлось. И вскоре вдалеке показались огни. Нападавшие никак не скрывались, думая, что безнаказанно могут спалить здесь все дома. Вот только они ошибались.
«Слабаки!» — прошипела графиня. «Они что, меня ни во что не ставят? Прислали это отребье?»
«Госпожа, думаю, виконт Снегирёв не ожидал, что вы будете отражать нападение», —
задумчиво проговорил старик и вытащил из ножен изящную шпагу.
«Давайте удивим их».
На его покрытом морщинами лице появилась дьявольская улыбка. Графиня лишь легонько кивнула, и как только толпа мужиков приблизилась, начала творить свою магию. Старик же сорвался с места. «Пусть годы берут свое. Но движения его еще могли удивить даже молодых. А когда в его руках шпага, удивляться долго не выйдет в любом случае. Пусть противников было аж 50, но им не удалось поджечь ни одного дома. Большинство просто разбежались в панике, остальные легли тут же, не в силах противостоять смертельной магии графини и мастерству слуги. Правда, девушка получила еще один шрам в свою коллекцию. Он лег поверх двух старых, но это уже никак не задевало ее. Дело привычное». Среди врагов не было ни одного одаренного, сплошь слабаки-простолюдины. Графиня спокойно расхаживала и разглядывала трупы, заранее прикидывая, кого и как можно будет использовать в дальнейшем, когда вдруг со стороны замка сначала сверкнула вспышка, а затем раздался гром. Внутри у нее все похолодело.
«Гвардеец обманул!» —
тихо проговорила она, и на ее лице появился ужас.
«Они специально выманили нас из замка!»
Девушка сразу побежала защищать свой дом. За ней стремился старик, но оба они понимали, что в любом случае не успеют. Правда, возможно, получится хотя бы отомстить. Разные мысли роились в голове графини.
Она твердо решила стоять до последнего и не посрамить имя рода. Фамилия Булатова исчезнет только вместе с ней. От различных богачей и аристократов поступало немало предложений брака. Все хотели наложить лапу на ее род. Но все эти предложения заканчивались лишь грубым отказом с ее стороны. Девушка ожидала увидеть руины замка, но вместо этого нашла 25 растерзанных тел.
«Хо-хо-хо!» —
усмехнулся старик, разглядев эту картину.
«Госпожа, да у вас появился поклонник!»
«А ну тихо!» — рыкнула та, покраснев. Благо, ночью это заметить было невозможно.
«Нужно проверить замок!»
Но внутри они никого не обнаружили. И кто это сделал, осталось для графини секретом. А то, что это сделал один человек, очевидно. По следам хорошо было видно. Девушке очень захотелось познакомиться с ним. Такой союзник, особенно сейчас, точно бы ей не помешал.
Несколькими часами ранее, недалеко от трактира, медпункт уважаемого лекаря.
«Прошу вас!»
В кабинет лекаря забежала задыхающаяся от слез девушка. В руках она сжимала сверток, из которого торчали только лапы и хвост. Администратор посмотрел на нее оценивающим взглядом и недовольно хмыкнул.
«Что случилось?» —
скучающим тоном протянул он.
«Моя собака! Она умирает!»
— воскликнула девушка и развернула сверток, откуда выглядывала мохнатая морда. И правда, собаке, судя по ее взгляду, было плевать на происходящее.
«Умирает?»
Из двери, что располагалось позади стойки регистрации, показался седовласый, гладко выбритый мужчина. Он также лениво осмотрел пациента и шумно вздохнул. А улыбка с его лица тут же пропала. Все же, когда кто-то умирает, можно содрать побольше денег, но это явно не тот случай.
«Возьмите!»
— на стойку высыпалось несколько монет.
«Это все, что у меня есть! Исцелите ее, прошу! Она очень дорога мне!»
Девушка рыдала все громче, тогда как сотрудники просто стояли и смотрели, а во взглядах читалось полное безразличие. Правда, вскоре старший снова скрылся за дверью, кивнув своему подмастерью, чтобы прогнал девку с ее псиной.
«Заберите свои копейки. Легкое лечение стоит 30 рублей».
Небрежным движением руки сбросил он монеты на пол, и девушке пришлось извернуться, чтобы не выронить собаку и собрать ее последние деньги. Девушка, под угрозой вызова охраны, вышла на улицу и, окончательно разрыдавшись, просто плюхнулась на грязную мостовую. Собака для нее значила многое. Это был не просто питомец, она ее друг, возможно, даже единственный. И Буся, с виду обыкновенная рыжая дворняга, пожила всего ничего, еще совсем молодая. Но недавно она заболела, и с каждым днем ее состояние становилось только хуже. Не надо быть специалистом, все и так понятно. Еще день, а может и того меньше, и собака умрет. Так что девушка просто сидела, рыдала и чесала Бусю за ухом. «У вас что-то случилось?» — послышался голос, отчего девушка вздрогнула. Она испуганно оглядела незнакомца, что только что вышел из трактира и подошел к ней. Также приметила родовое кольцо у него на пальце. Вот только девушка — простая учительница начальных классов и потому не разбирается в родах совершенно. Обычно она не общается с незнакомцами, в этом опасном районе подобное может привести к проблемам. Но теперь ее словно прорвало. Она еще громче зарыдала и вывалила на него все наболевшее. Парень же все это время просто сидел на корточках рядом и внимательно слушал, легонько поглаживая собаку по голове. «Лекарь, говоришь?» — ухмыльнулся он, посмотрев на дверь медицинского кабинета. «С одной стороны, даже хорошо, что он тебя не принял».
«Как это хорошо?»
— подняла она недоумевающий взгляд и, увидев на его лице улыбку, потерялась окончательно.
«Не бери в голову. Знаешь, чудеса случаются. И я почему-то уверен, что с Бусей все будет хорошо. Вот увидишь».
С этими словами он поднялся и отправился в сторону подъехавшего такси.
«А ты иди домой. На дворе почти ночь».
Девушка и правда спохватилась. Она просидела тут слишком долго, а все знают, что с наступлением темноты лучше на улице не оставаться. Так что, обхватив собаку, тут же побежала домой. Мария не помнила, как добралась домой. В голове были только мысли о собаке и о том, что нужно успеть, ведь ночью можно потерять как Бусю, так и свою жизнь. В доме она тоже не могла прийти в себя, а лишь упала на свой ковер, обнимая сверток собакой, и тихо покачивалась со стороны в сторону. Надежда, последняя надежда, угасала.
Она так надеялась, что лекарь поможет, если бы только у нее были деньги. Так девушка просидела не меньше 4 часов.
«Аф!»
— гавкнула Буся. Девушка от испуга аж выпустила ее из рук, настолько это было неожиданным. Ведь она уже думала о самом страшном, просидев последние часы в тишине. Стоило собаке оказаться на полу, как она еще раз гавкнула и завиляла хвостиком, вылезая из свёстка, а затем стала принюхиваться. Несколько секунд, и рыжая жопка побежала искать свою миску. А шокированная девушка тихо вспоминала слова загадочного мужчины о чудесах.